Сегодня я хотел бы поделиться с вами простым посланием о любви. И оно называется так. Здесь любовь не просто слово. Эту простую истину я узнал после непреднамеренного поджога квартиры. Многие из вас знают эту историю и чем все закончилось. Когда пришел мой отец домой, и он проявил настоящую любовь ко мне, к мальчику, который только что чуть не уничтожил все, что было заработано непосильным трудом. Я просто сидел и от безделия бросал горящие спички вот, между столом и стеной, и что-то загорелось там внизу, и я чуть не устроил пожар. Когда мой папа пришел в квартиру, которая наполнена дымом, вместо того, чтобы меня ругать, он меня похвалил. За то, что я не растерялся и вылил пару бутылок воды на горящее. С другой стороны, я не знал, что бы и делать в это время. Но если бы вы только знали, сколько раз я чуть не сжег квартиру. И ни одного разу я не был побит за это. Любовь, которую проявлял к нам наш отец, это была удивительная любовь. Любовь, которая ломает стереотипы. Любовь, которая не просто тебя погладила, не просто тебе сказала, ну, теперь иди грейся и питайся. Это было и временами странно. Но когда ты чувствуешь это меняет жизнь. Послушайте меня. Мы собираемся каждую неделю. И одной из целей совместных собраний церкви является поклонение Богу. Богу, которого мы не видим. Но тем не менее, мы всегда приглашаем новых людей. Мы всегда приглашаем сюда людей, которые должны с этим невидимым Богом, которому мы поклоняемся и которого мы любим, они его должны как-то понять, почувствовать. И мы ожидаем, что они будут затронуты этим. Наш с вами церковный язык может быть настолько непонятен людям, которые пришли первый раз, что вы даже себе представить не можете. Я так люблю в разных городах и в разных церквях спрашивать у людей, а что вы подумали и что вы почувствовали, когда вы пришли в церковь первый раз? Чаще всего ответ примерно такой, ну это был шок. А какой был шок? У кого-то это был хороший шок, у кого-то это был плохой шок, у кого-то это был почти что терминальный шок. Это было состояние, приближенное к тому, что я теряю сознание, и вообще уведите меня отсюда поскорее. Людей, которые, возможно, ожидают запаха ладана и еще чего-то, вся эта громкая музыка, и вся эта цветомузыка, и все это, оно может шокировать. Вас может шокировать, послушайте меня, все что угодно. Грубость и наглость врача может шокировать тебя в больнице, но ты же все равно туда идешь. Сребролюбие гаишника наверняка тебя когда-нибудь достанет, но ты же все равно садишься за руль. Ты можешь прийти в очень православную церковь и не успеть дойти до алтаря, чтобы исповедоваться у батюшки, как ты наткнешься на хамство и грубость женщины в синем халате, которая скажет тебе, ты неправильно стоишь, ты неправильно держишь руки, ты неправильно скрестил пальцы, ты неправильно купил не в том месте, вообще ничего не купил, и все у тебя будет плохо. Ты можешь столкнуться с проявлением несправедливости где угодно. Ты можешь столкнуться с проявлениями того, что нарушает твой душевный покой где угодно, на базаре, в школе, на работе. Но ты все равно туда ходишь. приходя на собрание церкви, не обязательно ждать, что ты увидишь и услышишь то, что тебе всегда было понятно. Но теперь я хочу обратиться к тем, кто ходит в церковь достаточно давно. Есть одна вещь, которая будет понятна любым людям в любой стране и в любое время. И это проявление любви. Проявление Божьей любви может быть очень странным. Бог проявил свою любовь к Аврааму, когда он не давал ему ребенка, тогда, когда ему его хотелось. Проявление Божьей любви было к Давиду, когда Давид его наказал. Прости, когда Бог его наказал за грех. Проявлением Божьей любви к Павлу было, когда Бог потряс стены темницы. Но для того, чтобы увидеть проявление его любви, Павлу нужно было оказаться в тюрьме. К Сидраху, Месаху и Авдинаго, к трем юношам, которые отказались поклониться золотому истукану, проявление Божьей любви пришло только тогда, когда их бросили в раскаленную печь. И Бог не просто их избавил от вида печи, Бог избавил их из печи. Но это было проявлением Божьей любви. И знаете, временами нам может быть больно, и нам кажется, это не вполне соответствует моим культурным устоям, это нарушает мой душевный покой. Но когда ты чувствуешь проявление любви к себе, это никогда тебя не оставит равнодушным. Аминь. И не имеет значения, получаешь ты ее от иностранцев или от своих. Я заметил, что в украинском и русском народе есть определенное раболепное отношение к иностранцам. Мы их всегда ставим на пьедестал. Мы готовы от иностранцев выслушать и принять все, что угодно. Когда ты знаешь, что к тебе домой придет иностранец, ты выворачиваешься наизнанку и достаешь все. Все, что бы ты съел в течение года, ты выставляешь за один раз. Оставляя удивительное ощущение у этих людей. Ну ничего себе, у вас тут кризис. Это вы каждый день так едите? И вы так, да. Или я не прав? И в этом есть определенное проявление любви и уважения. Мы с вами, Библия говорит, пришельцы и странники на этой земле. Мы с вами своего рода иностранцы, которые проводим здесь определенное время на этой территории и на этой земле. Но наше с вами постоянное место жительства находится где-то там, по ту грань, по ту сторону видимого. И как бы то ни было, и что бы то ни было, кого-то песни будут раздражать, а кого-то песни будут радовать. Кого-то молитвы будут пугать, а кто-то готов торчать здесь часами, только чтобы за него помолились, или чтобы помолиться за кого-то другого. Но в любом случае, есть один универсальный язык, который понятен как эскимосам, так и туземцам, как племенам, которые живут в горах, так и людям, которые живут в больших городах. Это язык любви. Библия говорит, что Бог есть любовь. Любовь должна быть выражена. Если это песня, песня должна быть спета. А если это любовь, она только тогда станет любовью, когда она будет проявлена, когда она будет разделена, когда ее проявят, когда ей поделятся. Вот почему мы сегодня говорим, что здесь любовь – это не просто слово. Сегодня не нужно сетовать на падение моральных нравов. Сегодня не нужно кричать, как молодежь отбилась от рук. Сегодня не нужно говорить о том, что вся она общается только через скайп, ВКонтакте, еще как-то. Глаз не поднимают, взрослых не уважают, они нас не понимают, они вообще и так далее, и так далее, и так далее. Потому что подобный конфликт поколений существовал абсолютно всегда. Если тебе когда-то нравился Битлз, скорее всего, он не нравился твоим родителям. Если ты не знаешь, что такое Битлз, то ты просто блаженный молодой человек. Если ты не знаешь, что такое Бонни М, точно ты молодой человек. Музыкальные вкусы всегда были разные. Но прикосновение и проявление любви, каким бы образом они ни выражались, не оставляли ни одного человека незатронутым. Ты мог находиться в тюрьме, и кто-то оказал тебе милость. Кто-то, потому что тебя любит, присылал тебе каждую неделю посылку. Кто-то передавал тебе еду. Ты не крысятничал, ты делился этим с другими. Когда ты был в больнице, кто-то, потому что тебя любил, посещал тебя. Когда ты остался совсем одинок, благодаря тому, что кто-то тебя любит, они тебе названивали, и они не оставляли тебя в покое. Временами тебе не хотелось никого видеть, тебе хотелось, чтобы тебя все оставили в покое, но тебя не оставили, потому что тебя кто-то любит. Церковь – это удивительное место, где люди призваны принять Божью любовь и передать ее дальше. Где мы призваны поделиться этой любовью. Я хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной 2 Коринфянам, 2 глава, 8 стих, где апостол Павел пишет интересные слова. Все начиналось с того, что он просто ругал эту церковь. Отчитывал за грех, за распутство. А потом ругал верующих за то, что они не проявили правильную реакцию. А потом сказал, впрочем, хватит. На самом деле я все это делаю, потому что я вас люблю. И в этом стихе он говорит так. И потому прошу вас оказать ему любовь. Человеку, который заблудился, человеку, который не заслужил проявления особенной милости, он говорит, так вот, именно он, скорее всего, больше всего нуждается в том, чтобы вы проявили к нему любовь. И потому прошу вас оказать ему любовь. Любовь – это не просто красивое слово. О любви можно так долго философствовать, и мне меньше всего хотелось бы, чтобы, придя домой сегодня, вы начали бы разбирать эту проповедь по косточкам, говорить, вот, а проявление любви такое, а проявление такое. Любовь, когда она проявляется, она выражается в реальных действиях. Любовь проявил один человек, когда он нашел израненного на дороге. И не прошел мимо, поднял, положил на своего ослика, отвез в гостиницу, перевязал его, дал содержателю гостиницы, чтобы тот позаботился о нем. Любовь любящего отца проявилась к блудному сыну, когда он выходил каждый день на дорогу, для того, чтобы ждать, не увидит ли он. Может быть, над ним могли бы потешаться и смеяться. Зачем тратить такое время? Разве он не знает, что его младший сын поступил очень плохо, забрал деньги, ушел и прогулял их с нечестивыми людьми в другой стране. Он не заслуживает милости. Но сердце, которое наполнено любовью, всегда будет двигать тебя к чему-то большему. Временами ты чувствуешь себя настолько занятым и настолько поглощенным житейскими делами, что ты естественным образом не думаешь о проявлении любви. И временами тебя нужно просто загнать в угол, тебя нужно поставить в безвыходное положение для того, чтобы ты задумался, для того, чтобы ты остановился и посмотрел. Я уже так давно никому не сказал ни одного доброго слова. Я уже так давно постоянно зациклен лишь на себе. И я жду, когда мне что-то скажут, когда мне что-то принесут, когда мне позвонят, когда меня пригласят на работу, когда мне предложат сделку. В то самое время как? Любовь ищет. И знаешь, в этом есть принцип Божьей победы. Ведь Иисус Христос произвел революцию без единого выстрела. Иисус Христос произвел настолько радикальные перемены во всем мире, во всем человечестве, что мы с вами ощущаем последствия этой революции до сегодняшнего дня. И его сильнейшим оружием, его тактикой и его стратегией была именно любовь. Потому что любовь не сидит сложа руки, любовь идет и что-то делает. Любовь берет и служит. Когда ты совсем закрутился, ты очень занятый человек, но ты делаешь шаг в сторону из этого замкнутого круга ответственности и обязанностей, когда ты ожидаешь, что и другие люди должны исполнить свои обязательства, и ты протягиваешь руку помощи, ты подаешь, ты прикасаешься, ты позвонил и сказал, Бог любит тебя. Для кого-то это может быть потрясающим откровением. Ты не проходишь мимо попрошайки, ты не проходишь мимо нуждающегося человека. И если тебе нечего дать, то ты, по крайней мере, его не оскорбишь, а скажешь, Бог тебя любит. От тебя совершенно не убудет, когда ты подашь ему несколько гривен. Но кто знает, может быть, не просто «на», а когда ты заглянешь ему в глаза, будет единственным проявлением любви свыше для этого человека, который оказался там. Нуждающимися являются не только люди, которые оказались за бортом жизни. Одна известная балерина говорила, что она была всегда в окружении поклонников, которые восхищались ее талантом. Она никогда не была одна, но при этом она чувствовала себя ужасно одинокой всю свою жизнь. Есть люди, которые находятся в нашем окружении. Есть люди, которые могут быть очень успешны по стандартам этого мира, но при этом они нуждаются именно в проявлении любви, именно в проявлении доброты. Потому что чем успешнее ты в жизни, тем больше другим людям кажется, что ты ни в чем не нуждаешься. А это не так. Сколько бы ни было у тебя денег, какое бы ни было у тебя высокое положение, сколько бы у тебя ни было домов, все это не делает тебя счастливым. Счастье измеряется совершенно другими категориями. Если бы количество денег делало бы людей успешными, счастливыми и наполненными миром, то тогда бы мы не видели бы, что кинозвезды, люди, которые имеют обожание своих поклонников, внимание толпы, и кучу денег, мы бы не видели, что они прожигают свою жизнь в наркотиках. Мы бы не видели такого огромного количества самоубийств среди людей, у которых есть, казалось бы, все. И оказывается, нет самого простейшего. Прикосновения любви. Слов, которые говорят тебе, что мы тебя ценим не за то, что у тебя есть, а за то, кто ты есть. О Небесном Отце сказано так. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего единственного Сына, дабы любой, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь отдает. Берет только похоть. Похоть всегда говорит: дай, я хочу еще. Я ее хочу, я его хочу, я это хочу. В этом нет любви. И сколько бы ты ни получал, и сколько бы ты ни брал, ты никогда не будешь удовлетворен. Потому что это ненасытная, это бездонная прорва. Любовь дает. И чем больше ты даешь, тем больше удовлетворения и наполнения ты получаешь. Посмотри на взаимоотношения мужа и жены. Когда двое влюбленных смотрят друг на друга, когда они только слышат упоминание имени друг друга, и у них мурашки по коже, они никогда не думают, что после свадьбы, после того, как они останутся под одной, они так ждут, когда они могут быть вместе. Они не думают, что очень часто любовь и их добрые намерения будут разбиваться о какие-то странные скалы холодного молчания и безразличия, невосполненных нужд и разных интересов. И не имеет значения, какое у тебя образование, и не имеет значения, какие у тебя намерения. Имеет значение, если ты будешь давать и вкладывать в эти отношения. Если муж и жена продолжают отдавать и отдавать, их любовь будет возрастать. Когда муж и жена только берут и тянут одеяло на себя, только выпивают из этой чаши все, что только можно, очень быстро их романтическим отношениям приходит конец. Иногда ты смотришь, два красивых человека, он успешен, она потрясающая, ну просто модель, и живут пустыми и несчастными людьми. А с другой стороны, два обычных, ну, ничем не примечательных человека, мужчина и женщина, и живут душа в душу, потому что есть принципы, которые нарушать нельзя. И этот принцип говорит: любовь дает, любовь должна быть выражена. Любовь нельзя просто брать, брать и брать. Любовь нужно дарить, ее нужно расточать, ее нужно раздавать, любовь нужно сеять. Библия говорит: все, что человек посеет, то он и пожнет. Ты посеешь любовь, ты пожнешь любовь. Ты посеешь милость, ты пожнешь милость. Ты посеешь доброту, ты пожнешь доброту. И временами это придет к тебе из совершенно неожиданных источников. Временами, когда мы сеем в нашу дружбу, это обязательно вернется, и вернется всегда больше, чем ты дал. Друзья не только остаются друзьями, но и проносят эту дружбу по жизни тогда, когда они что-то вкладывают. Когда ты ничего не вкладываешь в отношения дружбы, со временем эта дружба теряет для тебя интерес, ты перестаешь появляться, ты перестаешь проводить время, и тебе просто неинтересно. Не все друзья, которые были с тобой рядом 15-20 лет назад, сегодня тебе интересны. Где-то ты перестал вкладывать, где-то они перестали вкладывать. Ваши пути, возможно, разошлись. Но это факт, потому что это отражает принцип. Любовь нужно вкладывать, любовь нужно сеять. И то же самое происходит в наших отношениях с Богом, в отношениях Бога и человека, в отношениях человека и Бога. В послании к римлянам апостол Павел пишет о Божьей любви такую удивительную вещь, Римлянам 5:8, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Грешник ничего не сделал для того, чтобы Богу угодить и к Нему приблизиться. Но Бог, который ничего никому не должен, ничего никому не должен доказывать, тем не менее, дает подтверждение своей любви, как Он проявил ее, как Он отдал. Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус умер за нас, когда мы ничего не сделали для Бога хорошего. Иисус умер за нас, когда мы не были достойны этого. То тем более мы должны откликнуться на эту любовь. Для того, чтобы твои отношения с Богом возрастали, тебе нужно откликнуться и отдать. Откликнуться и посеять. И временами для этого нужно поднять руки. А временами для этого нужно встать на колени. Временами для этого нужно открыть Библию и почитать. Временами для этого нужно сложить руки и закрыть глаза и сказать: «Бог, я не хочу молиться механическими молитвами. Я хочу Тебя слышать. Я хочу, чтобы Ты вел меня. Я хочу знать, что наши с Тобой отношения реальные. Я не хочу религиозных игр. Я хочу, чтобы было по-настоящему». И я уверяю тебя, Бог, который видит тайное, воздает явно, не заставит себя ждать. Бог всегда отвечает. И с искренним Он поступает искренне, а с лукавым – по лукавству Его. В 67-м псалме Давид говорит удивительные слова. И он молится так: «Пусть восстанет Бог, и расточатся все враги мои». Временами ты не знаешь, кто твои враги, а кто твои друзья. Но когда поднимается Бог, происходит чудо. Мнимые друзья проявляют свою личину. И те, кто сегодня тебе, вчера тебе льстили, сегодня вдруг окрысились, сегодня вдруг проявили свое реальное лицо и показали клыки. Не потому, что ты что-то сделал, а потому, что ты помолился и сказал: «Да восстанет Бог». Когда Бог начинает подниматься над твоей жизнью, когда ты попросил Бога, чтобы Он был превознесен над тобой, когда Его слава посещает твою жизнь, когда Его слава посещает твой дом, когда Его царство приходит по твоей молитве в твою жизнь, в твой дом, в твой бизнес, враги рассеиваются. Кто бы они ни были, может быть, они были очень близко к тебе и имели маску твоих друзей, либо это были реальные враги. Когда армия фараона погналась за израильским народом, который вышел из Египта, сам Бог стал преградой. Огромное количество невооруженных людей, которые имели на руках крупный мелкий скот, которые имели на руках пожилых людей и маленьких грудных детей, которые были легкой мишенью и добычей для вооруженных профессиональных солдат, армия фараона не смогла к ним прикоснуться, потому что Бог восстал, и Бог стал столпом между ними. Когда ты говоришь: «Да восстанет Бог», когда ты говоришь: «Да придет Твое царство», когда ты говоришь: «Бог, я превозношу Тебя над своей жизнью», когда ты говоришь: «Во имя Иисуса Христа, которое выше любого другого имени», происходит чудо. Вот почему мы поем: «Прошлого нет, теперь только вперед». Если ты будешь философствовать на сентиментальные темы: «Да как это прошлого нет? А давайте вспомним все хорошее, что было у нас в прошлой жизни». Давайте. Давайте вспомним. Припомним похмелье, Припомним стыд. Припомним, как тебе приходилось врать и скрывать глаза. И это тоже припомним. А все, что мы, послушайте меня, израильтяне из Египта, вышли не с пустыми руками, а с большим богатством. Но это у них было на руках и было сегодня. И Бог сделал так, что Он взял и отрезал, для того, чтобы не было возможности вернуться назад. Поэтому прошлого нет. Есть точка невозврата. Есть направление только вперед. Есть направление, чтобы двигаться ближе к Богу и дальше от греха. И когда ты прикладываешь усилия для того, чтобы делать это, и отдаешь любовь, милость, доброту, все, что отражает характер и природу Бога, это всегда тебя движет, и ты идешь даже против течения, и тебя никогда не снесет. Когда ты ожидаешь, дайте мне. Когда ты ожидаешь, а вы мне позвоните. Когда ты думаешь, а они мне должны. Ты даже не замечаешь, как тебя течет, как тебя несет течением назад. И ничего хорошего в твоей жизни не происходит. И не произойдет. Потому что не может. Есть принцип, есть направление, есть движение. Нарушаются принципы, есть движение назад. Любовь должна быть выражена. В церкви, в Божьем Царстве, любовь – это не просто философское понятие. Это больше, чем слово. Любовь – это глагол. Любовь делается, дается, выражается. Любовь затрагивает. Любовь касается. Любовь обогащает. Аминь. Сегодня я хотел бы, чтобы ты не ушел бы отсюда, не приняв какого-то решения. Первое. Как еще ты можешь проявить любовь к тем людям, которые находятся в твоем непосредственном окружении? Может быть, это твоя семья. Может быть, это твои соседи. Прямо сейчас подумай и попроси у Бога помощи в том решении, которое ты примешь. Что я могу сделать? Мужья, что ты можешь сделать для своей жены и для своих детей? Дети, что вы можете сделать для своих родителей и для своих друзей? Родители, что вы можете сделать для своих детей, бабушки и дедушки, для внуков, внуки, еще для кого-то, еще для кого-то, еще для кого-то. Ближний круг и хотя бы один человек, который даже ничего от тебя не ожидает. Хотя бы один, кто не ожидает никакой помощи. Небесный Отец, я молюсь за каждого человека, кто сейчас сидит и принимает решение. Я молюсь о Твоей помощи. Я молюсь о том, чтобы Твоя сила, я молюсь о том, чтобы Твоя слава сверхъестественным образом наполнила их для того, чтобы Твоя слава и Твоя сила пришла в жизнь других людей. Когда они будут говорить, когда они будут делать, когда они будут давать, Бог, пусть это будет не просто человеческое прикосновение, пусть это будет не просто проявление человеческой заботы и доброты, да будет это проявлением Твоей благости, да будет это проявлением сверхъестественной силы, да будет приходить Твое царство, да будет приходить Твое помазание, да будет приходить жизнь. Господь, когда они будут не просто говорить какие-то заученные слова, не просто человеческое ободрение, Бог, пусть это будут слова от Духа Святого. Пусть это будут слова, которые будут вселять новую надежду. Пусть это будут слова, которые будут приносить реальные перемены в жизни тех людей. Во имя Иисуса Христа. Я знаю, что ты можешь использовать любого. Что ты можешь использовать и хочешь использовать каждый сосуд, кто здесь находится. Бог мой, да придет твоя сила, да будет твоя любовь наполнять их и течь. Во имя Иисуса Христа. Помолитесь вместе со мной, скажите так. Небесный Отец, наполни меня Твоей любовью, чтобы я мог отдавать, чтобы я мог поделиться во имя Иисуса Христа. Аминь. И последнее. Ты никогда не знаешь, когда твоя жизнь закончится. И я уверяю тебя, тебе нужно быть готовым к тому, чтобы перейти из земного в вечность. Вечность настолько привлекательна и красива, что ты не хочешь ее пропустить. Пока мы обременены житейскими заботами, мы часто думаем, а вдруг все это, что мне говорят в церкви, просто померещилось? А вдруг это все просто человеческая выдумка? И многое-многое другое. Я знаю, потому что я простой человек. Мы с вами привыкли мыслить в соответствии с категориями греческой философии. Если то, что я вижу и могу пощупать, вот осязаемое, вот о, вот это реально. Стул, на котором я сижу, о, вот он материален, вот, вот это реально. А то, что я не вижу, откуда мне знать? И мы иногда полагаемся на красноречие проповедников. Кто-то нас впечатлил, уговорил, мы так, вау, буду делать. Кто-то нас не впечатлил, не убедил, мы так, я подумаю. Вы знаете, у того же самого Богом избранного народа немножко по-другому. Евреи, они вообще не разделяют материальное от или видимое от невидимого. В мышлении еврея мир и вселенная во всех проявлениях видимых и невидимых – это одно целое. Материальный мир и духовный мир для еврея на самом деле не является противоположностью, а это все одно целое. Потому что Бог из невидимого произвел видимое. Потому что на самом деле невидимый человеческому или физическому глазу мир реальнее, чем то, что мы видим сейчас. Невидимый мир, он вечен, а мы с вами здесь поселены на несколько десятков лет. Те, кто перешагнул столетний порог, их так мало. Скорее всего, мы все умрем чуть раньше, чем нам стукнет 100 лет. Правда? Я обещаю, на ваших похоронах мы будем петь веселые песни. Сделайте то же самое на моих. Только ради того, чтобы показать всему остальному миру, то, с чем ты столкнулся там, по ту сторону, куда прекраснее, чем то, что ты имел здесь. Потому что когда ты знаешь Бога, для тебя жизнь здесь, на земле, это приключение, когда ты даешь и делишься. И когда ты, зная Бога, перешагнул порог вечности, ты будешь просто потрясен тем, что ты там найдешь. Та слава и то великолепие Божьего творения ни одного человека не оставили незатронутым. Но любой, кто был вознесен, любой, кто перешагнул порог смерти и затем вернулся, они говорят, послушайте, все, что мы имеем здесь на земле, это словами невозможно описать. То, что нас ждет там, это так великолепно, это настолько прекрасно, это настолько удивительно, это настолько классно. И вы знаете, Павел говорит, вот есть несколько вещей, которые важны во взаимоотношениях. Например, вера. И даже между людьми, между мужем и женой, вера и доверие – это очень важные категории. Надежда. Человек без надежды очень несчастный. И дальше он говорит, и любовь. Человек был сотворен с нуждой любить и быть любимым. И дальше он заканчивает так. Но знаете, вот из этих трех, вера, надежда и любовь больше. Потому что, когда мы переступим порог вечности, нам не нужно будет уже верить. Вера закончится. Нам не нужно будет надеяться. Надежда упразднится. Но любовь есть как здесь, так и там. Потому что это природа Бога. Бог есть любовь. Он любит тебя настолько сильно, что Он сегодня привел тебя сюда. Для того, чтобы ты услышал. Бог есть. Он реален. Реален рай. Реален ад. И Бог хочет, чтобы в вечности ты не был разделен с Ним, находясь в аду. Он хочет, чтобы в вечности ты был с Ним, был в Его присутствии и наслаждался Его великолепием и Его славой. И твоя участь в вечности зависит от твоего решения здесь на земле. Примешь ли ты Иисуса Христа как своего Спасителя, который простит тебе все твои грехи? И будешь ли ты иметь взаимоотношения с этим живым Богом, которого ты не видишь, но с которым ты столкнешься лицом к лицу, как только ты переступишь порог вечности? Будешь ли ты иметь взаимоотношения с Богом, который изменит и твое земное существование так, что твое ожесточенное сердце, сердце, которое потеряло надежду, сердце, которое не хочет никого больше пускать в себя, вдруг изменится. И когда Божья любовь наполнит твое сердце здесь на земле, ты станешь иным человеком. Все это возможно только Богу. Я только лишь Его уста сегодня здесь. Что сделаешь ты? Какое решение примешь ты? И как ты отреагируешь? Бог простирает сегодня приглашение и говорит, если да, тебе достаточно сказать, Бог, прости меня за все мои грехи. Если нет, ты можешь просто промолчать. И все в твоей жизни останется, как и было. Никакой перемены и никакой надежды. Но как только ты рискнешь прикоснуться к Богу, тебе нужно просто это пережить. Тебе нужно попробовать. Потому что, если ты не попробуешь это сегодня, я не знаю, когда у тебя будет еще такая возможность. Я приглашаю всех подняться. Через минуту мы будем молиться вместе. И в это время я приглашаю, если ты был затронут этими простыми словами, выходи сюда вперед. Я встречусь с вами здесь внизу возле сцены. И я помогу вам помолиться и сказать, Бог, прости меня. Я хочу рискнуть. Я хочу быть уверенным, что мое решение следовать за Богом, мое решение открыть свое сердце для Бога, оно реально. Это не просто эмоциональный отклик, это мое сознательное решение. Я хочу верить, я хочу иметь отношения с живым Богом. Знаешь, это все равно как Петр, который увидел Иисуса, который шел по воде. Но этого не должно было случиться, этого нельзя увидеть в повседневной жизни, но тем не менее что-то произошло, и он откликнулся, и он тоже сделал шаг за борт лодки. Когда ты принимаешь решение довериться Богу, это всегда шаг за борт лодки. Когда ты принимаешь решение сказать Богу «да», это шаг веры. Но я уверяю тебя, точно так же, как Петр пошел по воде, Бог будет помогать тебе. Законы физического мира временами будут нарушены для того, чтобы ты увидел, Бог реален, и Он тебя любит. Бог реален, и Он любит тебя. Бог любит тебя. Через несколько секунд мы помолимся простой молитвой. В этой молитве вы скажете Богу, вы повторите за мной, я помогу вам. Но сделайте эти слова молитвы свои собственные. Вы попросите прощения за грехи, и вы скажете, я верю, что Иисус Христос Божий Сын, и я нуждаюсь в Нем. Если вы готовы так помолиться, Скажите со мной вслух так. Небесный Отец, прости мне все мои грехи. Я раскаиваюсь. Я посвящаю Тебе свою жизнь. И я верю, что Иисус есть Божий Сын. Я исповедую, что Он мой Господь и мой Спаситель. И я благодарю Тебя, что Ты меня услышал сейчас, очистил, простил мне все мои грехи и принял меня к себе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.